ними нас познакомила Анна Бокина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 7 февраля, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема первой половины нашей программы – второй тур выборов президента Украины. В прямом эфире вы услышите самую последнюю информацию о ходе голосования в столице страны Киеве и в украинских регионах. Наши корреспонденты на местах поделятся первыми впечатлениями о решающем выборном процессе. Узнаем, как идет голосование на московском избирательном участке и как оценивают ситуацию наблюдатели на местах голосования. Словом, мы постараемся представить наиболее полную панораму второго тура президентских выборов на Украине. А во второй части программы «Свобода в полдень» вас ждут традиционные рубрики воскресной программы, новости науки, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово», «Моя неделя». Все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». В Центральной избирательной комиссии Украины работает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко. Именно сюда буквально каждую минуту поступает последняя информация о ходе голосования, о зафиксированных нарушениях, сведения наблюдателей. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день, Марина.
Какими данными вы сейчас располагаете?
Свыше 30 тысяч избирательных участков уже более 3 часов работают на Украине. Пока явка ниже, чем была в первом туре выборов. Очевидно, это связано с сильными морозами во многих регионах страны. Тем не менее, по прогнозам, активность избирателей может быть примерно такой же, как и 3 недели назад, от 65 до 70%. Право голоса на Украине имеют почти 37 миллионов человек. Большинство из них – это жители восточных и южных регионов. В бюллетене для голосования включены кандидаты, получившие наибольшую поддержку в первом туре. Это лидер оппозиции Виктор Янукович и премьер-министр Юлия Тимошенко. Для победы на этих выборах кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. Ну а в штабах и Януковича, и Тимошенко накануне опасались возможных провокаций, масштабных подтасовок и срыва работы избирательных комиссий. К этому времени в Центр избирком Украины не поступали сообщения о каких-либо чрезвычайных ситуациях или нарушениях на этих выборах. За ними, к слову, следят свыше 4000 международных наблюдателей. А к обеспечению правопорядка привлечена практически вся украинская милиция, а также подразделения внутренних войск МВД Украины. Они охраняют не только Центр избирком, но и здания Верховной Рады, правительство, резиденцию главы государства и Высший административный суд Украины. Это главная судебная инстанция, где могут решаться все споры, связанные с выборами. Ну и следует сказать, что на нескольких площадях размещены палаточные городки сторонников двух кандидатов на площадях украинской столицы. И эти сторонники настроены решительно защищать результаты голосования. У стен Центра избиркома сейчас собралось несколько сот сторонников партии регионов. Практически здесь установлена сцена, и утром 8 февраля соратники Виктора Януковича планируют проводить здесь митинг. Украинцы избирают своего главу государства, и за рубежом 110 избирательных участков открыты в более 70 странах. 5 участков в России, украинские граждане уже проголосовали во Владивостоке. Участки работают и в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Тюмени. Буквально с первой минуты, сразу после окончания голосования, в 20 часов по киевскому времени, будут объявлены результаты 5 экзит-полов. Экспресс-опросов на выходе избирательных участков. Но социологи уже предупредили, что эти данные могут оказаться ошибочными в определении победителя. Ошибочными они будут, если разрыв между кандидатами будет в несколько процентов. Центр избирком Украины, очевидно, не один день будет подводить предварительные итоги решающего голосования. Ну а официальные результаты должны быть обнародованы до 17 февраля. Марина.
Спасибо большое, Владимир. Надеемся связываться с вами в течение дня и также услышать вас в прямом эфире программы «Время свободы» в 15 часов по московскому времени. Владимир Ивахненко был на связи со студией из Центра избиркома Украины в Киеве. Избирательные участки открыты сегодня, как сказал уже Владимир, и в 5 российских городах, в том числе и в Москве, в посольстве Украины. И в российской столице находится мой коллега Карен Агамиров и выходит на прямую связь с нашей студией, чтобы поделиться информацией о том, что происходит сейчас в Леонтьевском переулке в Москве. Карен, здравствуйте.
Да, Марина, добрый день. 14 членов избирательной комиссии номер 78 по зарубежному избирательному округу трудятся в поте лица. Ее возглавляет Денис Денисов, и за ними внимательно наблюдает в скульптурном изваянии Тарас Шевченко. На данный момент проголосовало чуть более 500 человек. Это порядка 2% от 33 500, которые стоят на консульском учете. В целом прогнозируется явка в 2000 человек, то есть ориентировочно проголосует менее 10%. Ну, потому что очень многие там живут в Красноярске и в других отдаленных городах и просто не смогли приехать. Mm-hmm. Что же ожидает избиратель от новой власти на Украине?
Сейчас нового, наверное, вряд ли что-то будет, но надеемся на изменения к лучшему. Мне больше интересно то, если бы курс Украины повернут в сторону России больше. Это лично мое пожелание. В экономике ждем еще более существенных побед. Ну и все, что за этим следует.
Я надеюсь, если будет нормальный президент, мы не будем в Москву ездить на заработки, а будем работать у себя на Украине и сидеть возле семьи и детей своих. А сейчас ездим в Москву, потому что выхода нету другого. Я езжу домой и смотрю вот это, как дети и родители, это нищета, полная нищета.
Надеемся, чтобы, конечно, нам дали работу людям, чтобы дети наши, как бы, жилье приобретали себе. Может, какие-то хотя бы проценты, но все равно жилье хотя бы детям было. У меня работа, конечно, есть работа, но практически в основном люди в Киеве, в Москве, в Польше, кто где. Поэтому хотелось бы вернуться, конечно, домой и жить дома с семьей, с детьми, с мамами, с папами. А зарабатываем детям, потому что жилья нет и сильно работа стабильная. Тоже здесь, как бы, тоже сейчас нет, сейчас кризис такой. Поэтому в основном, что дети при себе, как бы, на всякий случай.
Мы надеемся, что, во-первых, наведут порядок, что мы будем жить и работать дома. Не будем ездить по всему миру, чтобы заработать какие-то гроши и прокормить семью. Это самое первое. Ну и отношения хорошие со всеми соседями, не как сейчас у нас со всеми перегрызлись. Ну, мы славяне, такая нация, что вот надеемся и верим. Столько лет нам все обещают, обещают, мы верим, верим, надеемся. Ющенко обещал, да. Сейчас я не знаю, как ему надо смотреть людям. Ну, мы что, надеемся на лучшее. Там как Бог даст, и как у них совесть будет у наших правителей.
Так говорит избиратель избирательной комиссии номер 78 по зарубежному избирательному округу город Москва. Некоторым из них, тем, которым за 70, избирком вручает гвоздику. Марина.
Спасибо большое, Карен. В прямом эфире нашей программы был мой коллега Карен Агамиров. Рассказывал о ходе голосования на украинском избирательном участке в Москве, в Леонтьевском переулке он находится. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине началось голосование во втором туре президентских выборов. В Москве сегодня пройдет санкционированный пикет против роста тарифов на проезд в пригородных электричках. На Алтае около 30 жителей города Славгород в воскресенье провели акцию протеста против бедности. На восточном побережье США в результате снежных бурь погибли не менее 2 человек. По данным метеорологов, на восточное побережье надвигаются самые сильные снегопады за 90 лет. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что его страна возобновляет процесс обогащения урана. В Сочи восстановлено движение поездов, сокращенное в субботу вечером из-за схода оползня на железнодорожное полотно. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня в воскресенье в программе «Лицом к лицу» принимает участие народный артист России Александр Филипенко. Ведет программу Марина Тимашева. Первый раз в эфире сегодня в воскресенье в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. Время московское. А мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и продолжаем следить также за ходом голосования на втором туре президентских выборов на Украине и получать сведения от наших корреспондентов на местах. Рядом со мной в студии сейчас находится мой коллега Виталий Камышев. Здравствуйте, Виталий.
Добрый день.
Я знаю, что вы готовы поделиться информацией, с кем удалось вам связаться и какие сведения получить.
Ну, надо прежде всего сказать, что многие эксперты накануне второго тура президентских выборов считали, что под второй тур была заложена своеобразная мина. Как известно, Верховная Рада Украины по инициативе партии регионов приняла поправки к закону о выборах, которые отменили необходимость кворума при принятии решения избирательной комиссии. Это вызвало бурные споры и конфликты. И накануне докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по Украине Рената Вольвент заявила, что на практике эти поправки вообще нельзя применить, потому что в такой короткий срок провести надлежащую разъяснительную работу среди сотрудников избиркомов, по ее мнению, невозможно. И она сказала: у меня есть опасения, что после этого украинские суды станут наиболее загруженными судами в Европе. Однако на этот час известно, что избирательные участки открылись, голосование идет, но не обошлось без конфликтов и скандалов. В частности, о них сообщает наш корреспондент из Одессы Ирина Долматова.
В Одесской области в 8 часов утра открылись все избирательные участки. Пока процесс голосования проходит спокойно, хотя в предвыборные дни не обходилось без провокаций. За несколько дней до выборов в Одессе возник конфликт между представителями штабов блока Юлии Тимошенко и партии регионов, которые обвиняли друг друга в нарушении избирательного законодательства. Регионалы заявили, что бютовцы вводят в руководящий состав избирательных комиссий некомпетентных людей, меняя опытных специалистов на студентов, безработных, охранников. И таких случаев в Одессе зарегистрировано более 1000. В штабе БЮТ эту информацию опровергли, хотя подтвердили, что несколько руководителей и секретарей окружкомов от блока Тимошенко действительно написали заявление об отстранении их от должности. Как пояснили бютовцы, это произошло из-за того, что ни одну предложенную штабом кандидатуру на должность председателя или секретаря окружной комиссии Центр избирком не утвердил, а взамен были назначены неопытные представители их политической силы, которые не могли бы справиться с работой. А накануне многим одесситам звонили неизвестные и механическим голосом призывали голосовать за Януковича, при этом советуя зачеркнуть в бюллетене фамилию Тимошенко, то есть испортить бюллетень. Жалобы об этом поступали в Комитет избирателей Украины и в штаб Януковича. Еще одна провокация произошла сегодня, в 8 часов утра. В милицию поступил анонимный звонок с сообщением, что в эфире оппозиционного одесского телеканала АТВ ведется незаконная агитация за одного из кандидатов в президенты. Сотрудники милиции прибыли в редакцию, опросили работников телеканала и убедились, что сигнал ложный. Своеобразное ноу-хау предложила избирательная комиссия в селе Станиславка Котовского района Одесской области. Вместе с членами комиссии, которые проводят голосование на дому, ходит православный священник со святой водой и кадилом и благословляет избирателей. Ирина Долматова для Радио Свобода, Одесса.
Схожие проблемы обнаружились в день голосования и в Донбассе, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ярослав Колгушев.
Голосование в Донецкой области началось вовремя. Никаких особо тревожных сигналов о срыве начала голосования с мест. Отдельные случаи, когда, например, председатель участковой избирательной комиссии не пришла на работу, уже зарегистрированы, но эта информация сейчас уточняется. Накануне штабы Януковича и Тимошенко обменялись взаимными обвинениями в том, что присланные на Донеччину около 400 человек сторонников Тимошенко для того, чтобы заменить собой членов местных избирательных комиссий, не были зарегистрированы. Штаб Тимошенко обвинил штаб Януковича в том, что именно он причастен к нерегистрации сторонников Тимошенко. Штаб Януковича в ответ отреагировал спокойно, заявив, что все сделано на основании закона. Ну, впрочем, наблюдатели от Тимошенко не остались в проигрыше. Они тут же достали удостоверение журналистов, внештатных корреспондентов газеты «Вечерние вести», киевской газеты, и на этом основании получили право присутствовать на избирательных участках. Накануне председатель областного совета Анатолий Близнюк заверил, что все прибывшие в Донецкую область международные наблюдатели, будь то из Грузии или Западной Украины, получат все условия для спокойной работы на участках. Пожалуй, одной из главных проблем сегодняшнего голосования, наверное, станет инцидент, который произошел, собственно, не с людьми, а с самими бюллетенями. Как выяснилось накануне, на по меньшей мере десятках участков обнаруживается такой факт. Номер бюллетеня для голосования не совпадает с номером контрольного талона. На одних участках таких бюллетеней выявлено десятки, на других несколько штук. Но так или иначе, это вносит сумятицу в работу комиссии и заставляет людей нервничать. Ярослав Колгушев для Радио Свобода, Донецк.
Политологи накануне предполагали, что во втором туре Юлия Тимошенко может опереться на электорат западных областей Украины. Главная же интрига была в том, за кого проголосует избиратель Виктора Ющенко и Арсения Яценюка, и какой будет явка в этом регионе. Из Львова передает Галина Терещук.
Все избирательные участки в области и во Львове, их более 2000, открылись вовремя и без инцидентов. Эту информацию подтвердили и в Комитете избирателей области. Уже с самого утра сегодня можно отметить высокую активность избирателей. К примеру, в 119 округе во Львове на некоторых участках уже в 8:30 проголосовали по 25 человек. Такого не наблюдалось в первом туре. Многие эксперты говорят, что явка избирателей будет выше 75%, приблизительно на том уровне, что и в январе. Если во Львове голосование проходит спокойно, то в соседней Тернопольской области, за предварительной информацией Радио Свобода, неизвестные подожгли избирательный участок в селе Романевка. Пока нет более подробной информации о причинах. Во Львовской области все участки охраняет милиция. Сегодня ночью выпал сильный снег, и это осложнит голосование в отдаленных населенных пунктах, где проживает немало пожилых людей. Во Львовской мэрии пообещали, что в день голосования на работу выйдет большее число коммунальников, чтобы избежать проблем с теплоснабжением на избирательные участки. Мониторинг избирательной кампании во Львове и области проводят более 80 наблюдателей из миссии Межпарламентской ассамблеи стран-участниц Содружества независимых государств. Может, они заметят завуалированные многочисленные бигборды на улицах Львова с надписью «Украина для людей» и цветную гамму партии регионов, но без указания фамилии кандидата в президенты.
Это был материал корреспондента Радио Свобода во Львове Галины Терещук. Еще из одного западного региона Украины, Закарпатья, сообщают о нарушениях закона о выборах. Рассказывает Надя Петрів.
Голосование в Закарпатской области началось с первого сообщения о нарушениях от штаба Юлии Тимошенко. По их данным, в городе Мукачево на избирательном участке номер 36, который расположен в больнице, зафиксировано незаконное внесение в списки избирателей 570 человек. Наблюдатели отбьют, как утверждает пресс-секретарь областной организации Иван Калугий, зафиксировали, как в больницу в срочном порядке на машинах скорой помощи свозят людей. Именно для того, чтобы они именно там голосовали. Этот процесс снимают на видео, его уже зафиксировали и наблюдатели от АБСЕ. Скорее всего, по словам пресс-секретаря, выборы на этом участке будут признаны недействительными. В то же время оба штаба, Юлии Тимошенко и Виктора Януковича, утверждают, что комиссия работает в полном составе, все участки открыты. Председатели телеизбиркомов это подтверждают, говорят, на данный момент по графику осуществляется проверка телефонной связи. Пока что голосуют единицы, но это, как говорят наблюдатели, и неудивительно. Закарпатцы уже традиционно появятся на участках около обеда, после окончания воскресного богослужения. Что интересно, сегодня способствовать прозрачному процессу голосования вызвались сторонники Арсения Яценюка. Закарпатская областная организация политической партии «Фронт перемен» объявила, что в день проведения второго тура выборов президента Украины реализует на территории Закарпатской области мониторинговый проект «Честный выбор». Фронтовики утверждают, что присутствуют на всех 776 избирательных участках Закарпатской области и на протяжении всего времени голосования будут фиксировать точное количество избирателей. Полученную информацию обещают публиковать каждые 2 часа в местных интернет-ресурсах. Кстати, вчера, 6 февраля, во всех закарпатских средствах массовой информации появились интервью с руководителями штабов Закарпатской области от Юлии Тимошенко и Виктора Януковича. В частности, бьютовец Александр Каменяш заявил, что штаб действующего премьер-министра сделает все необходимое, чтобы победу не украли. При этом Каменяш уверен, что Юлия Владимировна победит на все 100%. В свою очередь прогнозы регионалов более приземленные. Руководитель закарпатского штаба Януковича Александр Легеда прогнозирует, что в Закарпатье им удастся оторваться от бьютовцев на 7%. Надя Петрів для Радио Свобода, Ужгород.
Сегодня Служба безопасности Украины обратилась к избирателям с просьбой в случае выявления нарушений при голосовании обращаться в правоохранительные органы или звонить в Службу безопасности. А сами избирательные участки, а также здания Центра избиркома в Киеве и другие правительственные здания охраняют несколько тысяч сотрудников милиции.
Спасибо большое, Виталий. О том, как идет голосование в Одессе, Львове, Донецке, Ужгороде, рассказывали наши корреспонденты Ирина Долматова, Галина Терещук, Ярослав Колгушев и Надя Петрев, и мой коллега Виталий Камышев, который находился рядом со мной в студии. Всем большое спасибо. В Черниговской области, в селе Макишин, сегодня находится мой коллега Андрей Трухан. Он принимает участие во втором туре выборов президента Украины в качестве наблюдателя от Всемирного конгресса украинцев. Нам удалось с ним связаться в этом дальнем уголке украинской земли. Андрей, здравствуйте.
Марина, добрый день.
Ну и что вам интересного удалось уже понаблюдать сегодня?
Ну, у нас, во-первых, прекрасный солнечный зимний день. Настроение у всех, кого я встречал на улицах и на избирательном участке, в основном хорошее. Единственное, огорчены члены избирательной комиссии, потому что, как и в первом туре, в помещении избирательной комиссии жутко холодно. Но если тогда в первом туре была все-таки плюсовая температура, то сейчас она пошла в минус, и они возмущаются, кто же будет оплачивать их больничные листы. Ну, вот примерно в 10 часов утра началось такое активное голосование. Люди стали подтягиваться, и вот те, с кем мне удалось переговорить, они говорят о том, что их взгляды расходятся с оценками большинства политологов и наблюдателей, которые до выборов говорили о возможной победе Виктора Януковича. А вот Макишин – это своего рода такая вотчина бют. Здесь в первом туре за Юлию Тимошенко проголосовали свыше 50% избирателей. И вот сейчас они, вопреки многочисленным прогнозам, говорят, что вот мы победим, потому что Макишин всегда голосовал так, как голосовала Украина. В 91 году за независимость Украины, затем за Кравчука, за Кучму, затем за Виктора Ющенко. И вот они говорят, раз Макишин сейчас голосует за Юлию Тимошенко, значит и вся Украина так проголосует. Марина?
Андрей, что вы знаете, Андрей, что я вдруг вспомнила, в давние советские времена, когда были выборы без выбора, избиратели, так называемые, воспринимали этот день как праздник с обязательным застольем и гуляниями. Может быть, подобный опыт есть и у сегодняшних избирателей в селе Макишин. Вероятно, там много людей пожилых, тех, кто помнит разные выборы. Как сейчас они воспринимают нынешнее голосование?
Ну, они воспринимают это какой-то вот праздник, потому что, в принципе, село так и обезлюдило в некоторой степени, потому что молодежь в большинстве ушла в город, и здесь живут люди, так сказать, старшего, среднего возраста, и для многих, особенно тех, кто даже вот с трудом сам передвигается, для них это какое-то событие радостное, и я думаю, что они будут отмечать, и у них вот не ограничивается процесс прихода на избирательный участок, они после этого еще общаются, да, вот стоят у крыльца, курят, разговаривают о чем-то. Это для них вот какое-то место для общения, для многих, по крайней мере.
Спасибо большое, Андрей. Андрей Трухан из села Макишин Черниковской области Украины. Сегодня в эфире «Радио Свобода» классный час свободы. Тема «Православное профессиональное образование». Первый раз в эфире 18 часов. Передача повторяется в 0 и в 6 часов утра. Классный час свободы на волнах «Радио Свобода». Сегодня же выборы президента Украины, первые итоги второго тура в ночь с воскресенья 7 на понедельник 8 февраля, сразу же после полуночи в эфире «Радио Свобода». Репортажи корреспондентов «Радио Свобода», мнение политиков, комментарии экспертов и экспертов. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор материалов программы 8 февраля в 8 утра. Время московское. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине началось голосование во втором туре президентских выборов. На пост главы государства претендует лидер партии регионов Виктор Янукович и действующий премьер-министр Юлия Тимошенко, победившая в первом туре 17 января. В Москве сегодня пройдет санкционированный пикет против роста тарифов на проезд в пригородных электричках. Акцию протеста проводят активисты движения «Левый фронт» и других оппозиционных сил. На Алтае около 30 жителей города Славгород в воскресенье провели акцию протеста против бедности. Пенсионеры, студенты и медики держали плакаты «Дайте работу в городе», а также лозунги об отставке действующей власти, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Сочи восстановлено движение поездов, прекращенное в субботу вечером из-за схода оползня на железнодорожное полотно. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на управление МЧС по Краснодарскому краю. На восточном побережье США в результате снежных бурь погибли не менее 2 человек. За прошедшие сутки в Вашингтоне выпало 25 сантиметров снега. По данным метеорологов, на восточное побережье надвигаются сильнейшие снегопады за 90 лет. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что его страна возобновляет работы по обогащению урана. Выступая сегодня в Тегеране, Ахмадинеджад сообщил, что отдал распоряжение иранскому атомному агентству начать процесс обогащения урана до уровня в 20%. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, местные жители покидают дома в преддверии крупной совместной операции международных сил и афганских правительственных войск против талибов. В Канаде на встрече министров финансов и глав центробанков стран большой финансовой семерки участники заявили, что их экономика постепенно выходит из рецессии. Представители ведущих индустриальных стран также пообещали списать долги Гаити, пострадавшему от катастрофического землетрясения.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее в нашей программе «Новости науки». Президент США Барак Обама направил в Конгресс проект бюджета на 2011 финансовый год. Проект предусматривает сокращение государственных расходов. Планируется прекратить финансирование лунной программы «Созвездие» Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА. Насколько оправдано это решение и как оно отразится на ходе международных космических исследований, рассказывает корреспондент Радио Свобода Анна Шаталова.
Программа развития пилотируемой космонавтики «Созвездие» стартовала в США в 2004 году по инициативе президента Джорджа Буша-младшего. Предполагалось, что благодаря ее реализации к 2020 году американские астрономы смогут совершить полет на Луну, создать там постоянную базу, а в перспективе добраться и до Марса. В рамках программы разрабатывались новый пилотируемый исследовательский корабль «Орион», ракеты-носители «Арес-1» и «Арес-5», а также лунный модуль «Альтаир», предназначенный для посадки на Луну и взлета с ее поверхности. Однако мировой финансовый кризис внес свои корректировки в эти амбициозные планы. Осенью 2009 года специальная комиссия, созванная Белым домом, подсчитала, что в предстоящие 5 лет для создания эффективной программы пилотируемых полетов потребуется еще $55 миллиардов. При этом было отмечено, что лунная программа значительно отстает от графика, экономически необоснованно и малоэффективно. В результате президент США Барак Обама предложил пересмотреть подход к национальным космическим исследованиям и, несмотря на жесткую критику, свернуть данную программу, а также прекратить разработку и запуск космических шаттлов. При этом США вовсе не намерены проститься с планами изучения космоса. Несмотря на ликвидацию созвездия, будет резко увеличено финансирование общенациональной космической программы, суммарно не менее чем на $100 миллиардов в течение 5 лет. Эти средства пойдут на расширение участия США в работе Международной космической станции, активизацию исследовательской работы, проектировку новых средств доставки в космос астронавтов и грузов, а также модернизацию космодромов. Барак Обама, говоря о конкуренции других стран США, оптимистично заметил: если мы можем быть конкурентоспособны на любом поле, никто не сможет победить нас. По словам пресс-секретаря Федерального космического агентства Александра Воробьева, несмотря на формальное заявление США об окончании попыток организации пилотируемого полета на Луну, многое указывает на то, что окончательное решение по этому вопросу до сих пор не принято.
Если люди тратят огромные деньги, еще даже больше, чем предшествующий год, и, судя по всему, может быть, они еще полетят. Может быть, это, так сказать, информация, чтобы успокоить наших россиян, граждан других стран, что якобы американцы не соревнуются за так называемую Луну или полет на Марс. Но, судя по количеству денежных средств, они еще больше планируют вкачивать в космос.
По мнению летчика-космонавта России Юрия Батурина, США очень тщательно взвешивают каждый свой шаг в космических исследованиях, поэтому гадать о том, чем же закончится перетасовка американских космических программ, еще рано.
Начиная с президента Эйзенхауэра, каждый президент США вносил что-то свое в космическую программу. Нет оснований считать, что президент Обама останется в стороне или равнодушным к космическим программам. Но я хотел бы обратить внимание на то, что в бюджет Соединенных Штатов сейчас включено финансирование частных компаний, которые занимаются созданием ракет и космических аппаратов. И эти компании через какое-то время смогут в рамках контрактов с фиксированными ценами доставлять астронавтов на МКС и обратно. Это, в общем-то, достаточно новый подход. Частно-государственное партнерство возникает в освоении космоса. Ну а пока американцы будут летать на «Союзах». Сегодня одно место на борту «Союза» обходится им в сумму чуть больше $1 миллиона. Но это значит, что, скажем, для 6 астронавтов в год это всего-навсего $300 миллионов. По американскому бюджету это практически ничего.
Единственное, что, по словам Юрия Батурина, ясно уже сегодня, это то, что закрытие лунной программы США не сулит российским космическим исследователям ничего хорошего.
Во-первых, у нас скажут, ну вот Америка сокращает космический бюджет, давайте и мы будем сокращать космический бюджет, а он ведь на порядок меньше, чем в Соединенных Штатах. Во-вторых, ну поскольку полагаться в ближайшие годы Соединенные Штаты будут только на Союзы, это означает, что наш производитель космических кораблей, пока единственный, ракетно-космическая корпорация «Энергия», будет загружена исполнением заказов Соединенных Штатов, а не перспективными программами.
Главы национальных космических агентств США и России встретятся в марте в Токио. Они обсудят продолжение сроков эксплуатации Международной космической станции. Анна Шаталова для Радио Свобода, Москва.
К научному сообщению Анны Шаталовой мне остается только добавить, что завтра, 8 февраля, у российского научного сообщества праздник – День российской науки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах Радио Свобода вы слушаете воскресную информационную программу «Свобода в полдень». И далее в нашей программе исторический календарь на будущую неделю, который подготовил для воскресного эфира историк Леонид Гержой.
7 февраля 1950 года Соединенные Штаты признали независимость трех зависимых от Парижа государств – Лаоса, Камбоджи и Вьетнама, образованных в рамках Французского Союза. Америка не имела прямых интересов в Индокитае, но считала себя обязанной поддерживать Францию, помогать ей удерживать влияние в этом регионе. На Париж в Вашингтоне смотрели как на силу, противостоящую советскому блоку. В то же время Советский Союз и Китай признали режим лидера вьетнамских коммунистов Хо Ши Мина. Политическая борьба в Индокитае стала интернациональной.
Февраля 1928 года в Ленинграде был арестован молодой историк Дмитрий Лихачев. Он посещал молодежный кружок «Хильфернак», сокращенное название Художественно-литературной, философской и научной академии, возглавляемой школьным учителем Лихачева Иваном Андреевским. Ленинград, по воспоминаниям Лихачева, вплоть до конца 1927 года изобиловал различными философскими кружками, студенческими обществами, журфиксами у знаменитых людей. По средам на дому у Андреевского собирались пианистка Мария Юдина, преподаватель словесности Леонид Георг, философ Михаил Бахтин. Почти все участники кружков были арестованы. Следователем по делу Лихачева был Александр Стромин, организатор многих процессов против интеллигенции 20-30-х годов, создатель академического дела и дела промпартии. Лихачева сослали на Соловецкие острова, а затем на Беломорканал.
9 февраля 1904 года Лев Толстой ответил телеграммой на запрос филадельфийской газеты «The North American» о его отношении к русско-японской войне. «Я ни за Россию, ни за Японию. Я за рабочий народ обеих стран, обманутый правительствами и вынужденный воевать против своего благополучия, совести и религии». О реакции Антона Чехова на близящуюся войну вспоминал Константин Станиславский. «Ужасно, но без этого нельзя. Пусть японцы сдвинут нас с места», — сказал мне Чехов взволнованно, но твердо и уверенно, когда в России запахло порохом.
10 февраля 1962 года в Калифорнии родился бас-гитарист рок-группы «Металлика» Клифф Бартон.
Февраля 660 года считается датой основания японского государства. В этот день произошло первое историческое событие в жизни японского народа. Земной властитель Японии Дзиму с острова Кюсю завоевал провинцию Ямато на острове Хонсю. Дзиму принял титул «сына неба» и основал династию, правящую в Японии и поныне. Однако фамилия японского императорского рода неизвестна. Императорский род всегда был просто императорским, и никто не посягал на его место на троне. Даже когда все нити практического управления страной находились в руках всемогущих военных правителей, сёгунов, они не покушались на императорские регалии, священное зеркало, меч и яшму. С 1336 года день 11 февраля празднуется как самурайский праздник Кигенсетсу, день основания государства.
12 февраля 1378 года в Москве скончался митрополит Киевский и всея Руси Алексий II, святитель, государственный деятель, дипломат. Обладая исключительным умом и способностями, Алексий был фактически правителем Московского княжества при трех князьях, был регентом малолетнего князя Дмитрия Ивановича, в будущем Дмитрия Донского. Митрополит Алексий успешно добивался возвышения Москвы как политического и церковного центра Руси. Сподвижником Алексия был преподобный Сергий Радонежский.
Тринадцатого февраля 1784 года в Полтаве родился Николай Гнедич, русский поэт и переводчик. Главное дело его жизни – стихотворный перевод с древнегреческого «Илиады» Гомера, которому он посвятил 20 лет жизни. Прежде «Илиада» была переведена на русский дважды – прозой. Попытки стихотворного перевода оказывались неудачными, в том числе и опыты Михаила Ломоносова. Гнедич перевел «Илиаду» размером подлинника – гекзаметром. Из оригинальных произведений Гнедича лучше считается его идиллия «Рыбаки». Умер поэт 49 лет от роду в 1833 году.
Исторический календарь на будущую неделю подготовил для воскресного эфира Леонид Гержуй. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине началось голосование во втором туре президентских выборов. В Москве сегодня пройдет санкционированный пикет против роста тарифов на проезд в пригородных электричках. На Алтае около 30 жителей города Славгород в воскресенье провели акцию протеста против бедности. На восточном побережье США в результате сложных снежных, бурь погибли не менее 2 человек. По данным метеорологов, на восточное побережье надвигаются самые сильные снегопады за 90 лет. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что его страна возобновляет процесс обогащения урана. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, местные жители покидают дома в преддверии крупной военной операции международных сил и афганских войск против талибов.
Американский космический корабль «Эндевор» сегодня стартует с мыса Флорида к Международной космической станции с экспедицией. В Сочи восстановлено движение поездов, прекращенное в субботу вечером из-за схода оползня на железнодорожное полотно. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
«Свобода в полдень» в эфире. В Мюнхене сегодня завершается очередная 46-я международная конференция по безопасности. Высокопоставленные политики и эксперты обсуждают на ней глобальные проблемы мира, пытаются найти решение, как предотвратить различные риски, ставящие под угрозу мир на всей планете. Из Мюнхена сообщает наш корреспондент в Германии Александр Манхайм.
Несмотря на разнообразие обсуждавшихся на конференции тем, во второй день этого форума доминировала все-таки одна – ядерная программа Ирана. Чаяния участников этого форума, что с приездом в Мюнхен министра иностранных дел Ирана Моттаки в зашедших в тупик дебатах произойдет прорыв, не оправдались. Особенно резко высказался уже под самый конец второго дня конференции американский сенатор Джозеф Либерман. Он частично дал понять, что Соединенные Штаты уже разработали планы военного удара по Ирану. Мы стоим перед выбором. Или же мы наложим жесткие санкции, чтобы доказать, что дипломатия еще применима и функционирует, или же перед нами стоит перспектива военного вмешательства в Иране. И если мировая общественность будет только точить лясы и не выступит сплоченно против иранского намерения приобрести ядерное оружие, то такая мера станет неизбежной. Сенатор Либерман обвинил министра иностранных дел Ирана Моттаки в интеллектуальной непорядочности. То, что длительные переговоры с Ираном до сих пор не принесли каких-либо ощутимых результатов, в этом, по словам сенатора, частично виноваты некоторые европейские страны, проводящие по отношению к Ирану непоследовательную политику. Иран, как ядерная держава, считает Либерман, имел бы отрицательное влияние на международные усилия по нераспространению оружия массового поражения, а также это обстоятельство деструктивно сказалось бы на израильско-палестинских переговорах и перспективах решения конфликта. По словам немецкого министра иностранных дел Гида Вестервелле, ФРГ готова сотрудничать с Ираном во многих областях, но не получает ответного жеста на протянутую руку. Причем мирное использование ядерной энергии никоим образом не подвергается сомнению. Однако, подчеркнул немецкий министр, иранское ядерное оружие неприемлемо. В подобном ключе высказался и выступавший после него американский генерал Джеймс Джонс, советник Соединенных Штатов по вопросам безопасности. На второй день конференции состоялись демонстрации протеста различных организаций за мир, преимущественно левого толка. Но, как отмечает мюнхенская полиция, демонстранты в принципе вели себя в самом деле мирно. Из-за мелких стычек с полицией временно были задержаны 4 человека. В прошлом году, который тоже был относительно тихим, под стражу было взято 17 человек. Александр Манхайм, Радио Свобода, Мюнхен.
Программу «Свобода в полдень» продолжает рубрика «Ключевое слово», которую подготовила и представит Лиля Пальвельва.
Ключевое слово этой недели – митинг. В прошлое воскресенье в Калининграде и Москве прошли митинги, причем такие многолюдные и яростные, каких давно уже не было в отвыкшей от них стране. И вот в понедельник в эфире «Радио Свобода» депутат Калининградской областной думы Соломон Гинзбург заявил:
в постсоветской истории Калининграда никогда не было таких массовых акций протеста, даже в 91-м году, когда люди стали на защиту демократии против ГКЧП. Митинг в переводе означает собрание, и его итогом должно стать решение. Вот итогом этого митинга стала резолюция, где были и экономические, и политические требования.
У английского слова «митинг» много значений, а вот в русском языке оно всего лишь одно, особая форма акции протеста. Но вот что сообщает доктор филологических и доктор юридических наук Елена Галяшина.
В толковых словарях это слово толкуется через русское слово «собрание». Несмотря на то, что митинг происходит, как мы знаем, от английского «собираться», «встречаться», «сходиться», оно определяется почти всеми толковыми словарями современного русского языка как массовое собрание граждан для обсуждения острых, злободневных, политических, социальных, экономических вопросов текущей жизни.
Так ведь здесь и обсуждение не очень точно. Мне кажется, эта словарная статья не очень точная, потому что большей частью ничего на митингах не обсуждают.
Правильно.
А демонстрируют, скандируют, призывают.
Правильно. Я как раз на это и обратила внимание, что именно слово «обсуждение» встречается. А если посмотреть на дефиницию закона, там слово «митинг» употребляется как массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем, преимущественно общественно-политического характера. И получается, что законодательная дефиниция более четко определяет не только форму этого мероприятия, но и его содержание. Потому что здесь есть слово «выражение общественного мнения». При этом закон разделяет и митинг, и собрание. Хотя словари русского языка соединяют фактически смысловое значение термина «собрание», когда там что-то обсуждается, и термина «митинг», когда на самом деле не обсуждаются, а высказываются действительно мнения. Но если посмотреть дальше, вот определение юридическое «митинг», то получается, что это выражение общественного мнения во время массового присутствия граждан в определенном месте означает, что просматривается две вещи, что с юридической точки зрения митинг – это не может быть стихийным собранием, это всегда организованное собрание. А во-вторых, это собрание целенаправленное. Собраны люди для определенной цели – высказать определенное отношение к какому-то действию, событию, либо явлению.
А как же мы тогда говорим «стихийно возникший митинг»?
Вот мы это употребляем не в юридическом смысле, а в бытовом, присущий вообще вот тому значению, которое и оказалось закреплённым в толковых словарях русского языка. Оно менее точное, но, с другой стороны, оно более, я бы сказала так, либеральное, потому что если посходить вот слово «митинг» с общеязыковой точки зрения, то получается, термин «обсуждение» предполагает высказывание разных мнений, суждений, различных позиций или оценок. А с юридической точки зрения, это не просто инструмент реализации своего права на свободу собрания или слова, но это еще и способ формирования общественного мнения и тем самым воздействия на власть.
Упомянутое Еленой Галяшиной толкование слова «митинг» найдено нашей собеседницей в Федеральном законе о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Воскресная программа «Свобода в полдень» приближается к концу. В заключение программы мы узнаем, как прошла неделя у Валентина Гефтера, директора Института прав человека. С ним беседует Вероника Баде.
Валентин Михайлович, как у вас прошла неделя?
Ну, как когда-то писали в «Новом мире» Сталином Твардовского, неделя как неделя был такой роман. То есть загружена была полностью. И я думаю, что главное, каждый день была какая-то своя, ну, особая, что ли, тема и проблемы с ней связаны. Первый день, понедельник, это заседание комиссии общественной палаты по речнику. И общий вывод мой состоит в том, что, ну, кроме всех страстей и эмоций, которые, особенно у пожилых людей, которые там прожили всю жизнь и которым, как говорится, досталось, абсолютная неготовность ни нас, населения, ни власти, тем более, к тому, чтобы научиться не формально, законно, а гуманно и не нарушая ничьих прав и интересов разруливать такие ситуации. Вот, казалось бы, уже столько лет прошло. Могли научиться новому. Нет. В первую очередь власти организовали этот процесс так, что людям было плохо и никому при этом остальным, по-моему, тоже нехорошо. Ну, может быть, только тем, кто в будущем как на это место очищенное от садовых участков лесника придет.
Но это понедельник. А дальше что было?
Вторник был посвящен странной теме, которая называлась «Конференция «История, историки и власть». Поскольку я еще и в мемориале в правлении, то эта тема меня и в силу семейных всяких традиций, естественно, волнует. И здесь наоборот, мне показалось, что все очень правильно говорилось и самими историками про состояние исторической науки, зависимости ее, и наоборот, не очень большой зависимости и отсутствия поддержки власти. Но только говорили как-то про декабристов, что далеки они от народа, в полушутку, но и в полусерьез. Так и тут. Мне просто казалось, что как-то наука до сих пор и гуманитарная, да, может быть, и любая другая, живет в какой-то все-таки, ну, не личной, а какой-то такой странной корпоративной клетке, которая все время ждет, что ей кто-то поможет, кто-то выручит, кто-то наставит, а сама не может решать по гамбургскому счету возникающие проблемы. Ну, а тем более связанные с историей, понятно, сюжетами последнего года или последних лет.
Валентин Михайлович, я уже поняла, что у вас очень бурная была неделя. Скажите, а что было для вас самым ярким или самым значимым событием недели?
Я не знаю, достаточно ли это интересно будет слушателям. К тому же, вот следующий день, это было 40 дней со дня смерти очень близкой мне пожилой женщины, с которой я прожил в одной квартире годы, и которая была таким олицетворением настоящего русского интеллигента, который жил всю жизнь не только собой и своими обывательскими проблемами, но и помогал конкретным людям, многим вокруг себя. И вот это окружение, которое такие люди создают, даже не потому, что она только что ушла, и 40 дней, это вот для меня явилось на этой неделе той отдушиной, благодаря которой, мне кажется, есть смысл жить и продолжать делать то, что делаешь.
С Валентином Гефтером, директором Института прав человека, беседовала моя коллега Вероника Баде. Выборы президента Украины. Первые итоги второго тура. В ночь с воскресенья 7 на понедельник 8 февраля сразу после полуночи в эфире «Радио Свобода» специальная программа. Репортажи корреспондентов «Радио Свобода» в эфире Киев, Одесса, Ужгород, Донецк, Львов, Харьков. Мнения политиков, комментарии экспертов. Итоги украинских выборов обсудят писатель Анатолий Стрелиный, политологи Игорь Лосев и Станислав Белковский, ведет передачу Михаил Соколов. Повтор материалов программы 8 февраля в 8 часов утра. Время московское. А сразу по окончанию «Свободы в полдень» в эфире передача «Общественное мнение». В середине января в Кёльне прошло первое заседание рабочей группы по итогам международного исследования системы ценностей европейских стран. В обсуждении результатов 7 февраля сегодня в час дня в программе «Общественное мнение» принимает участие Елена Башкирова, генеральный директор социологической компании «Башкирова и партнеры», социолог Ольга Балакирева, заведующая отделом мониторинговых исследований социально-экономических трансформаций Института экономики и социального прогнозирования Национальной академии наук Украины, и также Анатолий Галабов, руководитель Департамента политических наук Нового Болгарского университета. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы программы в 7 вечера и в 2 часа ночи ведет передачу Вероника Баде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Наталья Гуреева. Мы желаем вам всего самого доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Грузия больше не намерена отправлять...
Все больше стран признает существование проблемы Тибета, и Китаю надо что-то
за последние два года Талибан усилил свое влияние.
Мы надеемся, что вскоре нам удастся отправить в космос наших
космонавтов. Пассажирам автобуса были причинены смертельные ножевые...
Я стал президентом Российского футбольного союза.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».